Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Будем говорить о балете Прокофьева «Ромео и Джульетта». История создания этого балета очень интересна и полна интриг, скандалов. Балет был создан по заказу Большого театра. И первый раз это произведение Прокофьев исполнил на рояле в Бетховенском зале Большого театра 4 октября 1935 года. Те, кто слушали то, что исполнил Прокофьев, вызвало не просто неодобрение, а абсолютное неприятие. Дело закончилось тем, что Большой театр отказался от постановки балета на, мягко говоря, непривычную, как было сформулировано, музыку. Тогда Ленинградское хореографическое училище, куда Прокофьев обратился, желая там пристроить свой балет, выслушав музыку, фрагменты из этой музыки, также ответило автору отказом. Это было в 1937 году, то есть уже прошло 2 года. И факт не очень известный широкой публике, то, что впервые балет Прокофьева «Ромео и Джульетта» был поставлен в 1938 году в оперном театре города Брно, Чехословакия. Это была, если можно так выразиться, пробная постановка этого балета. Балет состоял тогда из одного действия, основанного на лирико-любовных сценах. В 1939 году Прокофьев досочинил еще несколько сцен. В СССР первое представление балета состоялось 11 января 1940 года в Ленинграде, в театре имени Кирова. Это был тот балет, та партитура, которая и сейчас живет. Это балет в 3 действиях. 13 картинах с прологом и эпилогом. Либретто. Сергей Прокофьев, Леонид Лавровский, Сергей Радлов, балетмейстер Лавровский, дирижер Шерман, художник Вильямс, Джульетта Уланова, Ромео Сергеев, Тибальт Герберг, Меркуцио Лопухов. Вот люди, которые первыми вышли в этом балете. И первые люди, первые постановщики, кто оживил эту великую музыку Прокофьева. Дружно поначалу обруганная публикой, эта музыка не была и понятна самим исполнителям. Она, эта музыка, в первую очередь обусловила успех балета. Но, как и, впрочем, вообще любой успех балета, я думаю, для меня в первую очередь связан с музыкой. Потому что если музыкальное произведение не высочайшего уровня, то оно и гибнет. Не может жить балет без великой музыки, потому что только великая музыка рождает новые и новые интерпретации, трактовки, спектакли, возбуждает хореографов, постановщиков на новые и новые прочтения. Очень интересно, что неприятие музыки настолько было сильным у исполнителей, что вот дирижер Шерман, участник премьеры, рассказывал случай, который произошел на одной из сценических репетиций. Сергеев, репетировавший Ромео, долго не мог справиться с одной комбинацией и, как говорят в балете, уложить ее в музыку. Бесконечно повторяя одну и ту же комбинацию, он говорит в сердцах: «Это какофония безгранична», подразумевая под словом «какофония» музыку Прокофьева. И в тот же момент из темного зала последовало: «Как и глупость балетного актера», реплику подал Прокофьев, зашедший в зал посмотреть репетицию и невидимый в темноте. Воцарилась тишина, ожидали взрыва, но Сергеев смолчал, повернулся, направился в дальний угол и снова начал неудавшееся место. Не не только Сергеев неодобрительно относился к музыке в репетиционный период. Все исполнители были недовольны, не понимали, не принимали музыки. И даже великая Уланова, чье имя связано с великой славой этого балета, не могла под эту музыку долгое время работать. И ей приписывается двустишье, гулявшее тогда по театру. «Нет повести печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете». Не знаю, так ли это, но вот молва приписывает именно ей эти слова. В общем, жестокие. Ныне многим кажется, что только сила гения Улановой создала эту мифическую славу, славу этого балета. Действительно, Джульетта — это лучшая роль Улановой, на мой взгляд. Это какое-то откровение, открытие. И если ее тоже гениальный Жизель не помешала оценить многих других блистательных исполнительниц этой роли, если великолепные Одетта Адилия и Аврора были и до Улановой, и будут, и были после Улановой, то для зрителей, видевших ее Джульетту, других Джульетт не существует. В 1955 году был снят фильм «Балет Улановой», где, в общем, она уже не молодая балерина, но то, как она исполняет эту партию, невероятно по свежести чувств, по свежести открытости эмоций. И ее партнеры удивительно с ней соотносятся, они до нее дотягиваются, она их дотягивает до себя своим великим гением. Это Жданов, исполнявший роль Ромео, это, конечно, Корень, Тибальт и Сех Меркуцио.
Контрданс. Контрданс.
Фильм «Балет» замечательно сделан. Это такая абсолютная удача запечатлеть балет на пленку, что, в принципе, очень часто не удается. Это очень редкие моменты, когда спектакль балетный без потерь переносится на пленку. Хотя здесь, конечно, люди, которые видели Уланову и эту компанию ее партнеров на сцене, считают, что мало что передалось на пленке из того, что было на сцене. Но для нас, людей, которые не видели в силу своего возраста этого исполнения Улановой на сцене, абсолютным великим документом является этот фильм. Такое счастье, что этот фильм сделан. И все артисты, которые работают в этом фильме, они сделали какой-то невероятные образы, создали, вылепили каких-то удивительных персонажей. И, конечно, мы, поколение, которое не видело этого спектакля на сцене в исполнении этих людей, конечно, для нас, прежде всего, эта музыка ассоциируется с Улановой. И для меня это, конечно, Тибальт «Корень». Стоит все время перед глазами несколько сцен, которые для меня уникальны. Уникальны в том соотношении драматургического текста и музыкальной драматургии. Это, прежде всего, легендарный бег Улановой в третьем акте, когда она, завернувшись в плащ, несется из одной кулисы в другую. Боже мой, это такой порыв, это такое невероятное выплескивание эмоциональное. Это так красиво, и каждый раз перехватывает горло, когда ты это видишь. Даже когда ты вспоминаешь это, уже ты начинаешь нервничать, потому что это одно из самых сильных впечатлений вообще о балете. Невозможно забыть сцену с ядом, когда героиня Улановой, Уланова Джульетта, принимает яд, и мы видим, как удивительно она передает вот это вот распространение, разлитие смерти по ее телу, этими мелкими подборе, которые потрясающе придумано Лавровским. Как бы тело уходит в какое-то безвоздушное пространство и удаляется от нас, растворяется, растекается и уходит в какую-то тень. Это грандиозно. Конечно, невозможно забыть встречу Ромео и Джульетты на балу, когда случайным жестом с лица Ромео спадает маска, и Джульетта останавливается, увидев лицо Ромео и встретившись с ним взглядами, как все останавливается в этом мире, все перестает существовать для этих двух людей. Опускается великолепный, тяжелый вильямсовский занавес и идет адажио. Конечно, невозможно забыть этот жест улановый, который потом миллионы-миллионы раз повторится другими исполнительницами этой роли, но никогда этот жест не будет таким щемящим, таким запоминающимся. Это когда одна рука прикладывается к сердцу, а другая к лбу, и тяжелый вдох любви заполняет тело Джульетты. Это очень красиво. Невероятно. И, конечно, одна из невероятных, огромных удач Лавровского — это сцены уличных боев.
Лавровский Леонид Михайлович. Балетмейстер, педагог, профессор. Один из основоположников драм-балета в отечественной хореографии. С 1944 по 1962 год с небольшими перерывами главный балетмейстер Большого театра в Москве. С 1948 по 1967 год вел курс искусства балетмейстера в ГИТИСе. С 1964 художественный руководитель Московского хореографического училища.
Сцены уличных боев, где прорисован каждый персонаж, где каждый персонаж имеет свою пластическую драматургию, где общая масса складывается в какой-то невероятный, мозаичный, блестящий фейерверк этого боя, этой сцены на площади. Невозможно забыть сцену дуэли Тебальта и Меркуцио. И, конечно, эти мощные удары Прокофьева, которые когда-то вызвали насмешки, аккорды смерти Тебальда. Я не помню, сколько раз они повторились. Есть даже такая байка, что Прокофьева спросили, когда он делал эти удары, показывая музыку постановщикам. Что же это такое? Сколько же можно? И Прокофьев, отвернувшись от рояля, прищурившись, сказал: «А мне нравится».
Контрданс с Аллой Сигаловой. Смена фигур.
Конечно, то, что я видела в Ленинграде, очень давно, мне было очень мало лет, и это пропечаталось в моем детском сознании. Это Меркуцио в исполнении Бориса Яковлевича Бригвадзе. Красивый, тонкий, ироничный, замечательный Меркуцио, которого сделал этот большой танцовщик. По поводу этого спектакля, даже тогда, когда уже он был абсолютно внесен в статус великого спектакля, великого балета, не прекращались. И главные споры — это возможно ли полноценно перенести драматургию Шекспира на язык балета. И вообще эти споры о возможности встречи великой литературы и балета, о возможности взаимодействовать литературы и балетного театра, они ведутся до сих пор они не прекращаются. И тогда Юрий Слонимский, замечательный историк балета, искусствовед, следующим образом писал на эту тему.
Юрий Иосифович Слонимский, историк балета, драматург-либретист, критик. В
1959 году Слонимскому присвоено почетное звание доктора Парижского университета танца. С 1962 года профессор балетмейстерского отделения Ленинградской консерватории. Помимо книг по истории балета, Слонимский – автор либретто ко многим балетам.
Оболетить можно все, что угодно. Исторические хроники Шекспира, пьесы Островского и Чехова, романы Гоголя, Достоевского, Толстого и Горького, Фадеева и Шолохова. Но настоящего балета из их репродукции на балетной сцене не получится. Они недоступны балету в самом важном, что составляет их непроходящую литературную ценность, начиная с того, что танец не в силах будет стать самим действием этих произведений. Мы упорно игнорируем это наперекор предостережениям корифеев художественной мысли. Мы пренебрегаем словами Достоевского о том, что искусство обладает какой-то тайной, в силу которой эпическая форма никогда не найдет в себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме. Это слова Достоевского. Перечитав на днях книгу Слонимского «В честь танца», я заподозрила, и, может быть, справедливо, его неприятие Ромео Джульетты Лавровского. Вот еще одни цитаты. «Свойственный балету язык – это язык чувств. Природа балета – это природа взволнованных чувств. Танец не владеет спокойным диалогом. Все, что подлежит области холодного рассудка, в балете не может быть выражено». Так, не уставая, твердил Навер. «Движение страстей – главное достоинство балета», – восклицает Блазис. А полвека спустя Бурнанвиль выражает ту же мысль в поэтической форме. «Танец исходит от горячего сердца. Балет – взволнованное действие в мире больших человеческих переживаний. Здесь его сфера, здесь он обретает желанное могущество». Ну, с этим нельзя не согласиться. Дальше пишет Слонимский. Так, например, Лавровский в предисловии к либретто для публики обещает переложить шекспировский текст на язык танца, передать в сценических состояниях и поступках мысль, содержащуюся в словах героев пьесы. Если бы он обещал воплотить основную идею пьесы и ее коллизии, мы бы не только одобрили намерение, но и засвидетельствовали его победу. Нет, Лавровский надеется, что пантомимный жест и телодвижение воплотят мысли, заключенные в словах. Поэтому, пишет он, монах Лоренцо перебирает цветы и травы, размышляет об их силе. Взяв цветок, другой рукой поднимает череп. Оставим в стороне, пишет Слонимский, банальность такого сопоставления, не в нем дело. Можно, конечно, догадаться, какой смысл имеет противопоставление цветка черепу. Мы догадываемся, но без того волнения, какое вызывает глубина мысли, скажем, в монологе Гамлета «Бедный Йорик». Другое дело, когда в либретто сказано «Лоренцо совершает обряд». Три слова только регистрируют факт, а в балете Лавровского развертывается замечательный, самый проникновенный, глубокомысленный эпизод. Эпизод обручения, в котором музыка, актеры, постановщик, художник одним дыханием буквально завораживают весь театр.
Контрданс. Контрданс.
Еще одна цитата из Слонимского. Вспоминается определение Аристотеля. Пляска воплощает невидимую мысль. Авторы спектаклей побеждают всякий раз, когда облекают в хореографические образы большие волнующие действия и чувства. Тогда мысль обретает специфическую форму выражения. Но они далеко не всегда отдают себе отчет в том, как это удается сделать, что для этого необходимо. К сожалению, это имеет место даже в балете «Ромео и Джульетта», пишет Слонимский. Конечно, сейчас музыка Прокофьева убедила и покорила всех, весь мир. Весь мир танцует под эту музыку. Огромное количество хореографов сочиняет балеты, свои интерпретации этой музыки. Но, на мой взгляд, может быть, я консервативна, я не знаю. В общем, ни один балет не поднялся на уровень балета Лавровского. Как ни странно. И хотя балет Лавровского укоряют в большом количестве пантомимных сцен, но, на мой взгляд, они настолько точно сопряжены с музыкой Прокофьева, настолько эмоциональны. Тут можно говорить даже о том, что первые исполнители, наверное, так мощно вдохнули в этих персонажей, своих персонажей Шекспира, жизнь, что, наверное, последующие не дотягиваются до первых исполнителей. Хотя невозможно не вспомнить Екатерину Максимову и Владимира Викторовича Васильева в этом спектакле. И невозможно не вспомнить Дину Вишневу, Майю Думченко, Полину Симеонову, Фаруха Розематова в этом спектакле. Это я уже называю тех людей, тех артистов, которых я видела. Много замечательных Джульетт родил именно этот спектакль. Именно спектакль, поставленный Лавровским. И, конечно, невозможно не сказать о том, что в создании этого спектакля принимал участие профессор Петровский, который помогал разрабатывать его экспозицию и консультировал эту постановку. И, конечно, нельзя не сказать о том, что режиссером спектакля был Сергей Радлов. Он активно помогал балетмейстеру Лавровскому, и в значительной мере ему спектакль обязан своей изумительной, абсолютной, на мой взгляд, выстроенностью. И, конечно, Вильямс. Вильямс с его декорациями так воплотил атмосферу средневековой Вероны и так тонко уловил колорит музыки, что его монументальное живописное оформление воспринималось и воспринимается как единственно возможное. Казалось, что и кажется, что только в этом мире, созданным Вильямсом, созданным воображением этого художника, могли жить и чувствовать и действовать персонажи этого балета.
Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.